этом году Русская Православная Церковь за границей празднует юбилей – 100 лет со дня основания. К этой памятной дате наш радиоканал подготовил цикл программ «Соборности свет негасимый». Мы расскажем не только об исторических вехах становления и развития Православной Церкви за границей, но и послушаем музыкальные произведения авторов, которые творили в эмиграции. Узнаем историю самых величественных соборов и монастырей, а также узнаем о том, чем сегодня живет заграничное православное сообщество. Если вы внимательно слушаете наши программы, а выходят они всегда в одно и то же время по воскресеньям, то вы наверняка помните, что с историей образования и становления Русской Православной Церкви за границей мы уже успели вас познакомить. А сейчас же пришло время рассказать вам об истории и архитектуре самых известных и красивых храмов, принадлежащих Русской Православной Церкви за рубежом. В очередное путешествие отправляемся с известным блогером и краеведом Надеждой Бурлаковой.
Здравствуйте! Сегодня мы с вами отправимся в Бельгию и побываем в городе Брюсселе. Сейчас я постараюсь правильно произнести название, потому что оно очень сложное. Храм Иова Многострадального в память святого царя-мученика Николая II, царской семье и всех в смуте убиенных. Такое вот длинное название этого храма, и, соответственно, уже по посвящению мы с вами понимаем, что построен он был после событий революции и событий, связанных с царской семьей. И, кстати, есть кое-что, что связывает храм в Брюсселе с Екатеринбургом. Итак, храм был воздвигнут во имя святого, в день празднования которого родился царь Николай II. А в Брюсселе в 1920-х годах был образован комитет по сооружению храма-памятника. И в декабре 1929-го великая княгиня Ксения Александровна приняла комитет под свое высокое покровительство. И с начала 1931 года комитет приступил к очень важной задаче – составлению проекта храма. И услышьте, пожалуйста, цифру – было представлено более 60 чертежей. Это были в основном чертежи древних русских храмов и новые проекты. То есть задача была построить церковь, очень похожую или практически копирующую старые допетровские храмы. А теперь еще внимание. Люди, которые вошли в состав художественно-технической комиссии по строительству этого храма. Иван Билибин, академик живописи. Николай Краснов, академик архитектуры. Павел Муратов, известнейший писатель по вопросам русского искусства. Я очень надеюсь, что эти имена вам знакомы, потому что это имена, вошедшие в золотую сокровищницу вообще русского искусства, русской архитектуры и русского искусствознания. И после Первой мировой войны, после событий, связанных с революцией, очень многие из них оказались за рубежом. И вот так сложилась судьба, что при строительстве храма в Брюсселе они оказались в одной связке. Профессору Окуневу принадлежала идея взять за образец строительства нового храма храм Спаса Преображения в селе Остров под Москвой, который был построен в самом начале XVI века. Если вы увлекались историей архитектуры, вы вспомните, что храм Спаса Преображения в Острове, он шатровый, а вот храм Иова Многострадального в Брюсселе, он очень такой классический. Четверик с одной главой на высоком барабане. Здесь нет никакого лукавства. Дело в том, что у храма в селе Остров два абсолютно одинаковых боковых предела. И вот здесь, как образец, был взят как раз один из этих пределов. Это четверик с горкой кокошников, очень изящный, такой тоже чуть-чуть напоминающий о шатровой форме, но тем не менее завершается вполне нашим классическим куполом-луковкой. И проект, который в конце концов был принят к реализации, это проект архитектора Николая Ивановича Исцеленова или Исцеленова. Ну и сейчас чаще употребляют фамилию Исцеленов ударение. Тоже очень известный персонаж, я чуть-чуть о нем расскажу, потому что один из памятников, о которых мы будем говорить в одной из программ, а тоже относится к работе этого автора. 2 февраля 1936 года состоялась закладка храма, а освящен он был, к сожалению, только в 1950-м. Деньги на его строительство собирали всем приходом, но 1939-40, к сожалению, началась Вторая мировая война, которая отложила строительство храма. При храме был построен церковный дом, а над домом колокольня. И в 1971 году туда подняли купола. Всего 7 куполов. И сейчас я очень хочу, чтобы вы обратили внимание, потому что с этими куполами связано кое-что очень интересное. Дело в том, что они были отлиты в мастерской в городе Лувине, а мастерская знаменитая бельгийская находилась до этого в городе Малин, знаменитом во всем мире своим колокольным звоном. И русское выражение «малиновый звон» произошло как раз оттуда. Вот такие вот интересные связки. Ну, а то, что связывает храм в Брюсселе с Екатеринбургом, дело в том, что в одной из стен храма замурованы реликвии, обнаруженные в Ганиной яме, на месте уничтожения тел царственных страстотерпцев. А великой княгине Ксении Александровной храму были подарены икона Иоанна Крестителя, которая ранее находилась в Ипатьевском доме, Библия императрицы, погоны и шинель императора Николая II, а также стул, на котором он сидел в 1916 году на фронте. На полках размещены иконы, пожертвованные русскими людьми в память новомучеников российских. Также там находятся знамена императорской и белой армии. Ну и о Николае Ивановиче Исцеленове я вам расскажу как-нибудь потом, а сейчас просто запомните, что это русский, советский и французский архитектор, реставратор, живописец и книжный график, автор большого количества храмов и гражданских сооружений в России, Франции и Бельгии.
В следующее воскресенье мы продолжим знакомить вас с архитектурой и историей храмов Русской Православной Церкви за рубежом. Кстати, если вдруг вы случайно пропустили один из выпусков, послушать их в любое удобное время можно на нашем сайте www.profradio.ru. А сейчас переходим ко второй части нашей программы – музыкальной. Подводить итоги развития православной музыки за рубежом будет доктор искусствоведения, заведующая Регенским отделением Екатеринбургской духовной семинарии Ксения Евгеньевна Шелудякова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы поговорим об образовании в русском зарубежье. Российская эмиграция первой волны в 20-40-х годах 20 века составила за границей уникальное сообщество. Его исключительность состояла в той сверхзадаче, которая была поставлена перед беженцами из России. Ни одна эмиграция не получала столь повелительного наказа продолжать и развивать дело родной культуры, как зарубежная Русь. Поначалу формы бытования искусства в изгнании мало отличались от дореволюционных. Успешно работали музыкальные, балетные, художественные школы. Они были руководимы деятелями культуры и фактически ничем не отличались от российских. Устраивались спектакли, выставки, проводились концерты русской музыки. Более того, возникла потребность в создании высших и средних учебных заведений. Ими стали в первую очередь Русская консерватория имени Рахманинова в Париже и Высшая музыкальная школа имени Глазунова в Харбине. Некоторые из них трудно назвать высшими сейчас, потому что, к сожалению, сейчас очень сильно изменился и состав преподавателей, и состав учеников, но в тот период они давали не только достаточно высокую практическую подготовку, но и хорошее теоретическое образование. Безусловно, наиболее значительным учебно-музыкальным заведением российского зарубежья стала Русская консерватория в Париже. Она открылась в 1924 году по инициативе композитора, дирижера, музыкального деятеля Черепнина при активном участии бывшего директора императорских театров князя Волконского. Русская консерватория возникла из музыкальной школы при Народном университете в Париже, при которой имелись классы фортепиано, скрипки, пения, духовых инструментов. При создании, согласно дореволюционным уставам, был избран почетный председатель консерватории Сергей Рахманинов. Именно его имя она стала носить. Создание высшего музыкального учебного заведения в эмиграции поддержали очень известные люди. Не только сам Рахманинов, но и Кусевицкий, Кедровы. Затем были приглашены очень известные педагоги Метнер, Глазунов, Конюс, Поль и так далее. Они пользовались очень широким признанием и в эмигрантской, и в целом европейской среде. Если мы посмотрим программы по классам отдельных инструментов, по элементарной теории, по гармонии, то увидим, что они фактически были сориентированы на традиции русской консерватории. И во многом не уступали ни Московской, ни Петербургской консерватории. И даже учебники у них были те же самые, которые были в Москве и Петербурге. Ну, давайте мы послушаем песнопение Рахманинова «Блажен муж». Thank you. Другим значительным центром художественного образования стал Харбин. Здесь было несколько учебных заведений, которые могли удовлетворить потребности и русской, и китайской молодежи в музыкальном образовании и профессиональном самоопределении. Сначала в 2020 году были организованы музыкальные курсы при епархиальном совете. Инициатива была от епископа Дмитрия, а руководила курсами выпускница Киевской консерватории Баранова Попова. Курсы работали тоже по программе Российской консерватории. А в 1924 году вместе с Парижской была открыта высшая музыкальная школа уже имени Глазунова. Послевоенные годы реформы образования побудили собрать различные курсы, школы, высшие школы, и была организована одна многоступенчатая высшая музыкальная школа, которая и стала наследником вот той Харбинской. Первую ступень составляла музыкальная школа десятилетка, вторую среднее музыкальное училище, а третью музыкальный институт с пятилетним сроком обучения. Ну, все практически как у нас. Музыкальное образование российского зарубежья развивалось сразу в нескольких направлениях и имело очень разнообразные функции. Помимо, собственно, музыкальной, профессиональной подготовки, это были и очень важные воспитательные и, можно сказать, охранительные функции, потому что нужно было хранить действительно национальное самоощущение. Более того, говорили о том, что именно музыка является первым, что помогает сохранить ощущение себя русским. Для выработки программ и правил воспитания и образования, например, 1923 году в Праге было создано педагогическое бюро, и бюро это возглавил один из известных русских православных мыслителей Зиньковский. Большое место там было отведено русской духовной музыке, но наряду с этим происходило и ознакомление в целом с музыкой различных стран, особенно тех, где проживали эмигрант, потому что нужно было знать музыку и Германии, и Чехии, и других стран. Однако на первых порах изучение зарубежной музыки было только оттеняющим моментом. Благодаря усилиям педагогов и музыкантов была создана целая комиссия, которая разрабатывала программы, составляла каталоги для слушания музыки, продумывала программы праздников, приобретала ноты, пластинки, книги. И таким образом мы можем сказать, что в российском зарубежье сложилась достаточно красивая такая мощная система музыкального образования и воспитания. Она давала не только полноценное профессиональное образование в средних учебных заведениях, высших заведениях, но и способствовала сохранению и приумножению музыкальной культуры России. Давайте послушаем в завершении нашей передачи еще один шедевр Рахманинова «Богородица, Дева, радуйся».
Дорогие друзья, на сегодня все. Очередной выпуск программы «Соборности свет негасимый» слушайте в следующее воскресенье в это же время на волнах любимой радиостанции. До новых встреч!